Ну что, поехали. Привет, это подкаст Forbes «Внутри воронки», где мы на реальных примерах тех, кто смог, обсуждаем, как расти и закрывать бизнес-боли. Сегодня поговорим о позиционировании бренда и его развитии, о способах привлечения новых клиентов. Как улучшить опыт? Чем удивить? И чем удивить в онлайне? Обсудим с индустриальным лидом категории «Фэшн» Яндекса Настей Липатовой.
Всем привет.
И руководителем онлайн-маркетинга 12 Stories Маргаритой Антиповой. В каждом выпуске этого подкаста обсуждаем, что прошли 2,5 года со всем известных событий, и все говорят, что 22-й год для рынка, независимо от сферы, был годом потрясений, 23-й годом донастройки, вообще поиска новых путей развития, подходов, и 24-й — это год некой стабилизации, когда можно даже что-то планировать на будущее. Как дела здесь у фэшена? Много появилось отечественных марок на рынке. Как потребитель привык к ним, не привык? Как реагируют и как сейчас вообще выстраивать вот свое позиционирование в этом?
Повестка последних 2 лет у нас была про локальные бренды и про то, как, собственно, людям открыть для себя, да, эти новые бренды. На самом деле локальные бренды сделали вообще какой-то квантовый скачок за эти 2 года. Уже 63% аудитории, то есть больше половины, попробовали для себя новые бренды. А по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась в 1,5 раза. И что, на самом деле, даже круче, чем эта цифра, то, что мы еще и качественно спросили, мол, окей, вы пробовали новый бренд, опишите его одним словом. Угу. В топе слова качество, комфорт, локальность. То есть люди действительно это очень ценят. И вообще история с качеством, она реально дорогого стоит, потому что условно там за ушедшими брендами стоит какой-то там многолетний имидж, да, зарубежной компании. В принципе, мне кажется, у нас это в природе думать, что о, что-то оттуда, значит, это по умолчанию хорошее, да, там не локальное. А если говорить про молодежь, то они, в принципе, ценят локальные бренды, в первую очередь, за стиль. Мне кажется, когда мы говорим про молодежь, то может быть круче, чем такая обратная связь. Почти половина отмечает, что это основное, за что они ценят локальные бренды.
Ну, тут вот тогда как раз, Маргарита, к тебе вопрос, учитывая такое развитие, как себя позиционировать? Как выделяться?
Тут для начала, наверное, хочется сказать, что, в принципе, эти 2 года, это 2 года такого активного изменения даже не просто рынка, а, наверное, майндсета. И майндсета не только для тех, кто выходит с новыми брендами, а для маркетологов в том числе. Потому что помимо того, что у нас изменилась конъюнктура рынка, ушли какие-то инструменты и так далее, брендов новых появилось такое количество, что сейчас нужно пересматривать подход к маркетингу. Я вот очень часто в лекциях упоминаю пример. Я помню свой шок там год назад, когда я пришла в какой-то торговый центр, но это было что-то по объему типа авиапарка. Если раньше ты шел, у тебя 70% было знакомых вывесок, то бренды проделали большую работу для того, чтобы встать на хорошие места в торговых центрах. И сейчас, когда ты идешь через торговый центр, у тебя, ну, там, большинство марок незнакомых.
Угу.
Что это означает? Для потребителя это означает, что он открыт ко всему новому, и ему так или иначе, чтобы что-то для себя найти, надо исследовать. Да, вот как сказала Настя, что есть цифры, подтверждающие, что люди готовы исследовать. С точки зрения маркетолога, ему теперь нужно задумываться о том, как привлечь пользователя, да, и, на мой взгляд, здесь ключевое изменение, вот если сформулировать это там в какое-то одно предложение, то это изменение экономики внимания, да, что если раньше в сознании потребителя ты шел по торговому центру, видел какой-то один новый бренд, и такой, о, новый бренд, а может быть я зайду? То есть сейчас у тебя этих новых брендов много, и тебе нужно придумывать что-то экстра для того, чтобы выделиться на фоне всех новых брендов. Это такая, наверное, основная задача маркетолога — поменять майндсет.
Бизнес.
Рынок фэшена в России, по данным Fashion Consulting Group, за 2023 год вырос на 10,5%. Особенно показал развитие бюджетный сегмент. Доля спроса на продукцию в ценовой категории «нижний» и «нижний минус» за год увеличилась на 2% до 74%. Доля среднего сегмента сократилась на 2%, а премиальный сохранил показатель в 8%. Среди трендов аналитики отмечают рост цен, тренд на локализацию и интерес к отечественным брендам. В целом снижение спроса, но увеличение запроса на качество. И еще бум ресейла и рост маркетплейсов, и даже создание брендами отдельных коллекций для e-commerce площадок. Ну, Twelve Stories сейчас переходит в премиум, если, может быть, уже даже перешел здесь, поправь меня, если не прав. И по данным Коммерсанта, помню, больше 40 новых марок появилось на рынке, но это в основном масс-маркет. И еще сколько, мы не знаем, сколько их на самом деле появилось, потому что там на маркетплейсах вообще, наверное, бесчисленное множество каких-то там историй. С премиумом история совсем другая.
Переход в премиум — это всегда не про повышение цен и про повышение качества тех изделий, которые ты выпускаешь. Это еще определенный путь пользователя, определенный сервис, да, потому что клиент премиума, он более требовательный. Вот тут, наверное, можно разделить на несколько важных направлений трансформации. Есть, естественно, большая трансформация в рамках тех изделий, которые мы производим. И есть два больших направления дистрибуции, это розница и онлайн. Если там говорить про розницу, да, помимо того, что это понятные вещи какие-то, что это локации, подход к сервису, подход к обучению сотрудников, то, как мы выглядим внутри, индивидуальный сервис для посетителей, индивидуальный сервис для детей наших посетителей. Вот Настя очень часто рассказывает кейс, как ее дочка играет в Лего в наших магазинах.
Ага. Да, это правда, это одна из любимых локаций, и многие консультанты ее прям уже подружки.
Вот, да, поэтому мы уделяем, да, особое внимание как нашим клиентам, так и их детям, и вот даже с недавнего времени четвероногим нашим посетителям. Если говорить про онлайн, то здесь тоже пользователь премиума максимально требовательный, потому что, опять же, апеллируя там, к Настиной презентации во время Яндекс Фэшн Дэя, были интересные данные, интересные даже там, для меня, что чем выше чек, да, то есть если SKU выше 20 тысяч рублей по стоимости, то аудитория такого чека покупает в онлайне в 3 раза чаще, чем чеки ниже. Mm-hmm. Вот это как бы накладывает определенную ответственность, да, с точки зрения онлайна. Поэтому онлайн, прежде всего, это улучшение в сервисах, да, это удобная доставка, возможность выбрать интервал доставки, удобная упаковка, работа с отзывами, обработка своевременная этих отзывов, реагирование на них. Это классное мобильное приложение, удобство заказа в этом мобильном приложении. То есть это такая большая экосистема, которая развивается во всех направлениях, как с точки зрения маркетинга, это про привлечение аудитории, да, потому что нужно там сместить свой фокус, это как про сервисы, которые нужно развивать, так и про сами платформы, потому что, естественно, и сайт, и мобильные приложения претерпели за 2 года у нас колоссальные изменения. Почему-то вспомнила очень классный пример. Я недавно смотрела интервью бренд-директора Иконики на канале Fashion Factory, и она рассказывала про то, как Иконика делала ребрендинг. Ну, как бы Иконика — это магазин обуви и аксессуаров. У них, по-моему, во флагманском магазине в Афимоле есть примерочные. Это полноценные примерочные, где клиент может переодеться. Uh-huh. И на самом деле это вытащено из инсайта, что чаще всего покупка обуви и аксессуаров со стилистом идет для завершения образа, и чтобы правильно подобрать нужную обувь и аксессуары, тебе нужно надеть ту одежду, которую ты перед этим купил. Да, чтобы собрать и видеть полный образ. Вот, и они у себя в флагманском магазине сделали эти примерочные. Вот мне кажется, что такие вещи не очевидны для их категории и для бизнеса в целом, но очень полезные для клиента, да, вот, которые основаны на вот таком инсайте, они несут пользу. И мне кажется, что это и есть вот такая вот квинтэссенция клиентского сервиса и перехода в премиум. Да, то есть когда ты идешь вслед за своим клиентом, ты слушаешь его, ты слышишь его, вот, и это касается всего. Это касается и сервиса в магазине, и то, как он выглядит, то, как устроены примерочные. И ты предусматриваешь, что клиент может прийти с ребенком или с собакой, да, чтобы ему было удобно в магазине. И то же самое можно сказать про онлайн, да. Ты пытаешься предусмотреть все жизненные ситуации и предвосхищать их.
Тогда вот какую хочу здесь обсудить штуку. Летом прошлого года активно обсуждался в индустрии и просто в народе, скажем так, кейс про флагманский магазин, что в него нужно было записываться. Ну, ты можешь зайти с улицы, но тебе могут отказать. И тогда это было воспринято неоднозначно. С одной стороны, я находил такие отзывы, что кто-то с маркетинговой точки зрения, с пиар-точки зрения понимает эту историю, что это такое там условно и создание некого такого искусственного дефицита, и такая штука про бутиковость, про повышение в целом уровня вот обслуживания теперь клиентов, и это вот такой самый прямой, наверное, способ, чтобы показать, как вот теперь изменилось и как теперь, по каким правилам будет вестись игра, что это премиум. А как вы внутри, как вы оцениваете вот этот кейс? Насколько это же было, наверное, продуманное решение? Ну, то есть, что...
Ну, я думаю, что я могу позволить себе здесь рассказать немножко внутрянки, вот, и каких-то внешних коммуникаций и мыслей, которые мы в это закладывали. Если начать извне, как я уже сказала, мы большое внимание уделяем удобству нашего клиента, и в момент, когда у нас открылся Столешников переулок, там было большое количество очередей на примерку. Люди ждали и ждали большое количество времени. Вот. И мы отзывы эти получали. Эти отзывы получали как сотрудники самого Столешникова переулка, так и в онлайне нам писали, что мы очень долго ждем, и мы попытались наладить сервис бронирования. Он до сих пор существует, кстати говоря, на сайте и в мобильном приложении. Но на тот момент мы хотели избежать очередей и сделать нашему клиенту сервис более комфортным. Поэтому довольно быстро нашли такое решение, да, которое лежало на поверхности, сделать букинг. У нас очень высокая толерантность к ошибкам. Наш сооснователь Иван, он нас активно к этому приучает. Да, и мы все не боимся говорить про то, что мы сделали что-то не так. Это и внутри у нас принято, и снаружи мы тоже это прокоммуницировать, поэтому в момент, когда мы поняли, что здесь было там не совсем правильно спозиционировано и скоммуницировано такое решение для клиента, вот мы попытались донести это до нашей целевой с помощью роликов, которые несли в себе долю иронии, которые были сняты с тетей Моти, с момента, который, в общем-то, и пошла волна негатива, потому что изначально ее не пустили в Столешников переулок, потому что не было записи. Она снялась у нас в ролике, ролики были потрясающие в стиле красотки, не знаю, ты видел их или нет. И тем самым мы через красивый, ироничный, немного, может быть, развлекательный контент признали свою ошибку. При этом возможность букинга до сих пор существует. Вот поэтому, если коротко отвечать на твой вопрос, мы заранее это продумывали, чтобы пойти нашему клиенту навстречу. Прокоммуницировали не совсем правильно, признали ошибку, сделали сервис доступным и удобным. При этом, естественно, в свободном доступе теперь можно прийти в Столешников в любое удобное время.
Цифра. Меняются тренды в сфере рекламы в модном бизнесе. Так выяснилось, что клиенты устали от размещений в соцсетях, говорится в исследовании McKinsey совместно с Business of Fashion. По их данным, 68% потребителей недовольны большим количеством спонсорского контента на платформах соцсетей, в том числе негативно относятся и к нативной рекламе, а 65% обращаются к модным блогерам меньше, чем несколько лет назад. Потребители устали от традиционных подходов, а особенно зумеры. Они теряют активность. Внимание к рекламе всего через 1,3 секунды. Настя, тебе теперь перекину вопрос. Следующую темку хочется поднять. Мы поняли, что делает сам бизнес, как видит ситуацию, как работает с клиентами, а вот чего люди, собственно, хотят? Как изменились потребительские сейчас предпочтения и что должен бренд делать, чтобы вы хотели? Какие ты знаешь здесь истории?
Ну, объективно, на покупателя одежды, обуви, да, как бы потребителя индустрии обрушилось огромное количество информации, коммуникации и так далее. Открывались новые магазины, звучали новые названия, кто-то там начинал уже коммуникацию «кто мы, что мы», но там, например, на мой взгляд, недостаточно было вообще вот «reason to buy», да, истории вообще, что у нас за продукт. То есть на самом деле, когда тебе раз и вся твоя привычная картина шопинга, а ведь для тех, кто, ну, активно покупает, да, одежду и обувь, у тебя действительно есть уже условно карта шопинга, есть любимый магазин, ты приходишь и, в общем-то, с закрытыми глазами практически дойдешь до своих, там, не знаю, топ-5 магазинов, у тебя есть определенная последовательность и так далее. Ну, какой-то такой привычный формат. А раз это все смели, выстроили новое, и тебе не особо-то даже рассказали, а что стало чем, что как называется, и какой продукт внутри этих магазинов. Вот то, о чем говорила Рита. Ты действительно идешь, 70% ты вообще не знаешь, и не очень понятно, что внутри. Да. Вот. Далеко там не каждый может взять и заходить в каждый магазин, особенно если ты условно приехал там с ребенком, да, как бы. Это вообще
вот,
такой уже
делать,
сложный шопинг.
Бренд-маркетинг нужен?
Во-первых, да. Безусловно, мало сделать классный продукт, там, да, или переназвать, скажем так, классный продукт. Очень важно о нем рассказывать. Мы постоянно говорим об этом нашим партнерам, да, как бы, и на конференциях, что если у вас есть классный продукт, но при этом вы о нем не рассказываете широко, ну, как бы вы рискуете тем остаться с ним наедине или с очень небольшой базой клиентов. Поэтому, безусловно, выстраивать, да, бренд позиционирования. Должна быть обязательно коммуникация продуктовая, которая будет рассказывать о том, почему вообще я должен прийти и полюбить ваш продукт, что вообще у вас есть и о чем вы. Это первая история. Есть история, там, условно, reason to buy, да, есть история про reason to believe, а почему вообще я должна выбрать, условно, вашу кофту, а не ту кофту, которую я видела там три шага назад. И это уже история про ценности бренда, про те дополнительные value, которые я получаю, выбирая этот бренд, да, как бы это мои какие-то представления, там, не знаю, о мире, о социальной миссии компании и прочее, что-то, что я разделяю, разделяет эта компания, и выбирая ее, мы вместе, мы вот смотрим условно в одну сторону.
Reason to buy, reason to believe у 12 stories. Коротко как-то можно это сформулировать, чтобы просто на вашем примере было понятно, вот как это вообще делается?
Несколько фокусов, на которые мы опираемся во время коммуникаций. Мы всегда рассказываем про качество. И здесь важный момент. Я очень люблю, когда к нам гости в офис приходят. Мы проходимся по офису с такой мини-экскурсией, потому что у нас происходит магия создания изделий от этапа дизайна до того, как они попадают на полку.
Да, экскурсия по производству такая.
Да, мини-экскурсия по производству. Вот. И я всегда во время этой мини-экскурсии рассказываю, что мы очень тщательно работаем с отзывами и отработки этих отзывов на будущих изделиях. Например, я сейчас немножко далеко уйду, но это объясняет, да, что я имею в виду. У нас в компании периодически, когда производится продукт, происходит примерка. Вот я, у нас модель на 37-ю обувь, я получила лучший комплимент в этом году, что у меня нога по ГОСТу.
Необычно.
Очень необычно. Вот, поэтому я участвую в примерках, когда приходит новая модель обуви, я вижу, как это происходит, да, я ее меряю и даю комментарии. При этом я даю комментарии как пользователю, удобно, неудобно, что изменилось относительно там предыдущей примерки. И в этот же момент мы смотрим, что пользователи писали, да, на что особенно стоит обратить внимание. И ребята из команды продукта говорят, что вот пользователи писали, что, например, там пятка выскакивает или там вот носочек трет. Как сейчас с этим? А второе, ну, нам в этом году 10 лет, и мы говорим про наше наследие, про heritage, да, что за эти 10 лет мы успели понять, что важно для потребителя, поняли, что важно для нас, как для команды, да, у нас есть внутри команды ценности, вот, и мы плотно на них стоим. И много про них рассказываем в нашей коммуникации, то есть то, что мы, компания, которая существует уже 10 лет, вот, дает тоже свои плоды, вот, и мы про это рассказываем. Третий еще, наверное, момент. Мы много внимания уделяем визуалу. Вот, но это такая, мне кажется, отдельная тема для разговора. Контент, фэшн-контент.
Вот. Кстати, любопытный вопрос, потому что фэшн такая отчасти же экономика впечатлений. Я думаю, можно так это назвать. И вот здесь как создавать и впечатление, и как бы бренд свой не упустить. И как вот через создание вот этого впечатления двигать бренд. Потому что мы знаем, там, конечно, есть вот эти мощнейшие видео, когда показ, по-моему, Balenciaga, какой-то захватывающий был, когда они где-то в Африке, в пустыне, там, поставили диск такой, все это невероятно красиво, и как бы тебе суть-то не в Balenciaga даже, а суть в перформансе. Что можете сказать?
Ну, я, в принципе, наверное, скажу так вот общими, может быть, словами, что задача фэшена, она в целом...
Удивлять.
Задача...
Восхищать.
Вдохновлять, да, я бы сказала. Вот вдохновлять и задавать тренды. Вот поэтому, мне кажется, маркетинг и визуальный маркетинг, он в основном про это, чтобы через визуальные коммуникации доносить те ценности, которые транслирует бренд.
Настя, какие вот сейчас новые фишечки есть, какие примеры классные с точки зрения вот перформанса какого-то маркетинга? И насколько это действительно важно? Может быть, у тебя другое здесь мнение?
Очень важно, на самом деле, каждому найти свой баланс. А нет уникальной такой конфигурации, мне кажется, да, с точки зрения там балансировки инвестиций в перформанс или в медийку, или с точки зрения конкретных форматов. Что сегодня важно и что важно держать в голове для любого производителя или бренда, то, что, конечно же, наш потребитель выбирает через визуал. И вдохновение, о котором вот Рита уже сказала, это важно об этом помнить не только, когда мы говорим про там, задавайте тренды, да, рассказывайте, вдохновляйте, инспирируйте, там, не знаю, формируйте сами эти тренды, луки или продукт-типы, что угодно. Это еще не про то, что, но и про то, как это надо делать. Это надо делать красиво, это надо делать на языке, понятном аудитории. Нужно делать действительно приятно, а опять-таки выгодно, выделяясь среди конкурентов.
В народе, в широких массах сейчас много, когда обсуждают локализацию чего бы то ни было, там от автомобилей до отдыха внутри страны, от одежды до каких-то других товаров, и бытует мнение, что если это отечественное, то это должно быть непременно дешево, даже если это премиум. Видите ли вы у себя вот такие настроения, и нужно ли с ними как-то особенно работать, больше что-то людям объяснять там, или это, ну, никуда не денешься, это просто такое потребительское некое там паттерны поведения, которые будут.
Мне кажется, что в целом потребители всегда обращают большое внимание соотношению цены и качества. Если бренд находится там в категории премиум, я, наверное, не только про Twill Stories говорю, а в целом премиальное и качественное всегда будет стоить дорого там, по определенному ряду причин. Да? Это и те материалы, из которых это производится, и фабрики, на которых это производится, и логистика, которая на это накладывается, и тот сервис, который оказывается в магазинах, он тоже имеет свою цену. Это все образует там определенную стоимость. Поэтому мне кажется, что здесь максимально важно коммуницировать вот reason to buy, про который говорила Настя. Почему клиент должен выбрать именно тебя? Да, ты должен правильно рассказывать про качество, объяснять, почему это качественное, что вещь прослужит долго, да, что она, из чего она сделана, почему она из этого сделана, почему мы верим в то, что это важно. Какие-то такие вот коммуникационные истории.
Вот вначале я как раз рассказывала, помните, про вот эту большую цифру 63%, кто попробовал, да, новые локальные бренды для себя открыл. А были, соответственно, 37, которые как бы сказали, что нет, не попробовали. И мы их тоже спросили, а почему? И треть из них говорит о том, что цена высоковата для локального бренда. То есть на самом деле абсолютно точно есть вот этот вот байс на тему того, что локальное должно быть дешевле. И мне кажется, что может быть небольшая прозрачность того, или вот, ну, какая-то вот более, чуть более подсвечнее того, что локальный бренд — это про поддержку локальных бизнесов, про поддержку там, в том числе городов, правильно, где производство, например, есть. Что на самом деле, я не знаю, вот, Рит, ты тоже тут поддержишь или нет. Насколько я знаю, в России вообще производить очень дорого. Поэтому если бренд производит в России, он априори идет по пути более дорогого производства, но при этом особо про это никто не говорят. Но ценят локальность. Поэтому, возможно, каким-то образом, там, не знаю, в офлайне или на сайте, да, там, образом в собственных каналах, можно было бы как-то рассказывать как раз-таки, что да, мы выбираем путь локальный, потому что хотим, собственно, там, растить нашу экономику, поддерживать наши города. И это не самый простой путь, не самый простой с точки зрения, там, да, оунеров бизнеса, путь производства в России. И в этом случае, как бы, да, цена может быть чуть дороже, но это история про качество, это история про локальность и, как бы, ну, то есть такой честный, откровенный диалог. То есть вот как бы более открытая, что ли, позиция, да, и возможность заглянуть немножко за штору вот этих вот нюансов всех, это тоже может помочь работать с таким представлением, потому что в головах это абсолютно точно есть.
Слушай, а вот здесь какой вообще сейчас, может быть, ты знаешь, соотношение массы премиума среди отечественных брендов? То есть, ты знаешь, я вот хочу там сейчас вот я будущая Арина Иванец, опять же, Арина, привет. Хочу начать что-то шить, там, не знаю, вдохновлен Рубчинским. И думаю, дай-ка я сразу начну шить для Кайни, потому что рынок там меньше, есть возможность выделиться. Или, может быть, это как раз наоборот, не надо туда соваться.
Ну, с учетом тренда на русскости, как его поддерживает Кайни, отличная дорога, пожалуйста. Достаточно узнать правильный номер телефона. Но если без шуток, что как бы я со своей стороны могу подсветить, то что 100% мы уже который год подряд видим рост интереса к люксу и к премиуму, и с точки зрения там поискового даже интереса, да, доля этих запросов, она продолжает расти. А если там в прошлом году это было 55%, то в этом году это уже цифра близится к 60%. Мы видим по внешним источникам, что и объем продаж как бы люкса, да, тоже достаточно положительно движется. И что интересно, кстати, люкс растет на ресейл-платформах. Вот, то есть он растет не только в собственных каналах и, в принципе, вот в категории люкса, но также на ресейле.
Бренд. В последние годы бренды стали чаще идти в офлайн. Те, что присутствовали только в онлайне, стали открывать собственные точки. Так компании хотят привлечь аудиторию и занять площади ушедших брендов масс-маркета. Кроме того, некоторые видят в этом дополнительный канал продаж в условиях блокировки соцсетей и конкуренции с маркетплейсами, говорят в Яндекс.Рекламе. Клиенты отвечают взаимностью. При выборе одежды и обуви очень важна возможность примерки на месте. При этом онлайн-шоппинг все же не теряет актуальности, и все больше людей выбирают гибридный формат покупок. До четверти всех клиентов сначала ищут одежду в интернете, а затем приобретают ее в офлайн-магазине. Что там по онлайну? Хочется тебя спросить, как вообще идут онлайн-продажи? Ты уже вначале чуть-чуть говорила о том, что там покупают даже больше, и это для меня удивительно, потому что, кажется, фэшн, если это не маркетплейсы, а именно как-то прицельное следование за брендом, это всегда про потрогать, вот сходить, опять про примерочные мы много говорили, про какую-то атмосферу. И тут онлайн, получается, растет?
Растет в целом индустрия e-commerce по России. Она растет сейчас во многом за счет маркетплейсов. Да, вот когда делала последний тренд-вотчинг, видела цифру, что сейчас больше 50% всех e-commerce занимает два маркетплейса, которые, в общем-то, драйвят. И это на самом деле очень важно, потому что они воспитывают паттерны. Сейчас там мы отдельно про это поговорим. У нас экосистема устроена следующим образом. У нас есть сайт и мобильное приложение. У нас есть еще зарубежный сайт, и какое-то время еще существовал Казахстан. Uh-huh. Но сейчас он вошел в контур глобального сайта с возможностью доставки. Платформы растут, мы активно их развиваем как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения сервисов внутри. Поэтому мы видим, что все больше лояльных пользователей приходит к нам на платформы. То есть это не только новые клиенты, но и лояльные. У нас, в принципе, довольно большой процент омниканальности. То есть когда пользователь совершает покупку и онлайн, и офлайн, у нас большое количество клиентов, которые осуществляют покупку и онлайн, и офлайн в одну неделю.
Ну, это прям, это фанаты.
Да, ну, это во многом связано и с сервисом, там, в том числе, вот, ну, да, такие люди тоже есть, вот, поэтому онлайн у нас растет и за счет маркетинг-стратегии, которую мы сейчас выбрали для развития наших платформ, так и вот за счет новых клиентов и лояльных.
Мы видим такие, знаете, цифры, как против лома нет приема, но вот если 50% говорит, я покупаю только онлайн, я вообще не езжу в офлайн, я игнорирую, не знаю, вообще другие каналы, это же огромное вообще аудитория, да, прям половина. Mm-hmm. Ты говорила уже о том, что в онлайне действительно это так. Люди почему-то легче решаются на дорогие покупки. Я не из этих людей. Мне точно, как бы, если надо заплатить чуть подороже, я должна потрогать. Я должна потрогать и убедиться в том, что действительно это супер сядет. И плюс, на самом деле, вот сервис пройти через какой-то очень приятный опыт, раз уж покупка дорогая. Почему бы нет?
А как онлайн вот такой опыт обеспечить? Чтобы было так же приятно. То есть, типа, не бездушный сайт, а ты зашел такой, ну-ка, оставлю-ка я здесь побольше денег. Вот за счет чего?
В принципе, сайт очень важную роль играет в экосистеме бренда, наверное, не с точки зрения платформы, а в целом, да, потому что многие, как мы знаем, используют сайт как витрину, чтобы посмотреть, добавить в избранное.
Да.
И это, кстати, один из сервисов, который нужно обязательно делать.
В мобильном приложении.
В мобильном приложении, да. Спасибо большое за дополнение. Оно очень правильное, потому что очень часто, и это, кстати, не только в фэшне, но и в бьюти, например, также работает. Да, мой опыт работы в Estée Lauder тоже об этом говорит, что очень часто на сайте или находясь в мобильном приложении, люди накидывают корзину, и потом с этой корзиной идут в розницу. Uh-huh. Я, опять же, да, сама работая в рознице, много раз наблюдала эту картину. Как обеспечить сервис в онлайн-магазине? Ну, тут хочется ответить там широко, не только про наш бренд. Я часто это говорю маленьким брендам, когда они приходят на консультацию. Я стараюсь помогать тем, кто активно развивается, и вообще с глубоким уважением отношусь к тем людям, основателям, которые решились на то, чтобы выходить на рынок вот там в последние 2 года, потому что это не просто условия, да, а условия там особенного выживания, наверное, можно сказать. Во время наших встреч я очень часто им напоминаю про то, что ваш клиент — это не только ваш клиент, что компании, которые есть на рынке, да, я до этого говорила, что там маркетплейсы в целом там больше 50% всего e-com занимают, они формируют паттерны, да, и очень важно, если ты делаешь свой сайт или свое мобильное приложение, не забывать про эти паттерны, потому что твой клиент уже к этим паттернам привык. Все привыкли там к супербыстрой доставке, все привыкли к простой онлайн-оплате, все привыкли, не знаю, что у тебя есть там дополнительные какие-то сервисы оплаты, это, не знаю, там и карта, СБП, и рассрочка, какие еще угодно сервисы есть, там, не знаю, программы лояльности. Пользователи тоже привыкли, да, что ты там получаешь
что-то
какие-то
да есть,
баллы,
да,
что-то да есть. Все это элементы вот какого-то сервиса, и если ты думаешь о создании там собственного сайта, то важно, наверное, провести такой тренд-вотчинг и посмотреть там в 3 направлениях. Это тоже вот про что я там часто говорю, что ты смотришь, как у нас принято, да, вообще. У нас люди обычно там, мы сделаем анализ конкурентов.
Угу.
На самом деле, надо смотреть немножко шире, на мой взгляд. Надо смотреть на действительно, не, наверное, не конкурентов, клиентов, а на сильных игроков ниши. Надо смотреть на тех игроков, с которыми вы разделяете ценности, и это не обязательно игроки внутри вашей категории, да, потому что если вы разделяете ценности, значит, вы работаете с одной целевой аудиторией, и это значит, что целевая аудитория тоже привыкла к определенным паттернам. Третье, надо смотреть, как устроено у самых крупных игроков на рынке, неважно, в какой категории они играют, потому что они, вот, как я уже сказала, приучают.
Ну, это одна база.
100%, да.
У меня вопрос тогда про клиентский здесь путь и удержание, и привлечение в онлайне. Рабочая история супермалого микробизнеса на маркетплейсах, когда там вот особенно хендмейд какие-то товары, это блестящая, не с точки зрения того, что он блестит, а исполнение упаковка крутая, классная, что-то почти всегда, вот это, мне кажется, уже прям такая база стала. Ты заказываешь романтическую свечку, открываешь, и там карточка, как она сделана, что-то от создателя, что там привет, я там какая-то такая или такой-то, мы там делаем это так-то и так-то. И люди из-за этого даже возвращаются потом, потому что нравится вот сама подача. Это вот про тот сервис как раз, который в онлайне может добирать баллы, которые он не может набрать из-за того, что нет офлайн.
Такой, наверное, клиентский путь, который я бы поделила, наверное, на три истории. Мне кажется, это контент в первую очередь и вообще вот вся визуальная составляющая платформ. Второе — это сервисы, ну, которые я уже проговорила, и третье — это упаковка. Эти три вещи, на мой взгляд, составляют клиентский опыт. В первую очередь, с точки зрения онлайн, это визуал, потому что фэшн, он должен вдохновлять. Фэшн — это про сочетаемость, про луки, да, про то, как ты выглядишь.
Ну, можно на примере, да, прям конечно. Вот в Well Stories приезжает, что-то я купил, что за коробка приехала? Или это не коробка, может быть, это там что-то еще такое? Вот что это? Я никогда не покупал. Вот что меня ждет?
Давай пройдем полностью твой клиентский путь. В первую очередь, когда ты заходишь на сайт, ты видишь красивую главную. Ты переходишь в раздел истории, это еще называется лукбуки, да, видишь съемки, которые производит наша команда. Это, как правило, снятые где-то в очень красивых местах истории, повествование там на какую-то тему, и это повествование представляет нашу новую коллекцию, представляет наши новинки. Вот после чего ты нажимаешь на понравившееся изображение и переходишь на карточку товара. Карточка товара в онлайне, а мне кажется, что особенно в премиуме с высоким чеком должна быть представлена не только статичными форматами, то есть это не только фотографии, но еще и видео, чтобы клиент мог посмотреть изделие со всех сторон и посмотреть, как оно сидит на модели, которая находится в движении. Положил нужное изделие с нужным размером к себе в корзину на сайте или в приложении, сделал заказ, после чего в установленное время через, например, курьерскую службу получает коробку, вот, которую он открывает. Во-первых, коробка экологичная, она суперкрасивая, но при этом довольно простая, она очень просто открывается, это тоже важно.
Как это?
Ну, она открывается таким специальным зиплайном, и это, кстати, вот...
Как у Apple, да-да-да.
Тоже большая работа, то есть вот я сама, например, несколько раз в нашу команду, которая работает с упаковкой, относила коробки, которые мне не нравились, как открывались, с которыми анпэкинг был не инстаграмный, скажем так, вот. И я вижу, как эти коробки быстро исправлялись, да, чтобы нашему клиенту было приятно открывать упаковку.
Вот это важная штука.
Да, внутри всегда красивый тишь, у нас красивая наклейка, ну и, в принципе, все упаковано красиво, с заботой, премиально. Вот чтобы ты получал удовольствие, распаковывая новые изделия.
Здорово. Ой, кстати, простите, не могу не вспомнить классный кейс, точнее, он антикейс, но как раз в тему истории с собственными каналами versus крупными маркетплейсами мы тоже сегодня затрагивали, и просто Рита сейчас сказала про красивую обертку и вот это все. Если помните, в Заре всегда достаточно приятно было покупать онлайн-заказы. Это была коробка, открываешь, там бумажка, там красивая наклейка, и все как бы аккуратно сложено. И потом, когда вот все случилось, и Зара закрылась, один большой крупный маркетплейс, я так понимаю, выкупил остатки и вот начал продавать. И там был целый скандал, потому что люди начали покупать долгожданную Зару, но она приходила в том виде, в котором маркетплейс привык доставлять товары. И там были сумасшедшие возвраты, потому что это совершенно другой экспириенс. Товар вроде тот же, но вот этот красивый фантик, я сейчас не обесцениваю, кстати, фантик, да, он исчез из вот этого пользовательского пути, и это вообще было другое, там были возвраты, и, по-моему, этот сток они куда-то дели, потому что он не разошелся.
Это очень крутой кейс.
Да. Вот, и в продолжение, собственно, истории, к чему я рассказала эту историю с Зарой, совершенно другим опытом покупки. Развитие собственных каналов — это тоже достаточно важная задача сегодня, наверное, первостепенная. Потому что на самом деле она суперемкая, она включает в себя историю про брендинг и бренд-маркетинг. Если ты условно инвестируешь в свой бренд, но при этом потом пользователь приходит, чтобы купить тебя там на маркетплейс, то твой бренд и сила бренда, и вообще сила того, что ты сделал, это результат, он размывается. Как раз кейс об этом и говорит. И мы видим у себя то, что растить лояльность, которая в конечном итоге на самом деле сегодня и является большим KPI-ем, да, это возврат покупателя, о котором говорила Рита, чтобы тебя выбирали все снова и снова, он как раз растится через собственные каналы, это через там, онлайн или офлайн. Мужчинам офлайн важнее. Поэтому выстраивать бренд-позиционирование, рассказывать о себе через свои каналы, растить там лояльную базу, которая, да, возможно, купит тебя на маркетплейсе, но все равно концептуально будет с тобой связано, как бы, да, и будет тебя знать и ценить, и будет тебе лояльно, это, мне кажется, вот задача на какую-то не короткую дистанцию, а на ближайшие пятилетку. Не зря там McKinsey даже обозначили бренд-маркетинг трендом с точки зрения вот того, что должны делать бренды на ближайшие 2 года.
Ну, я, кстати, тут вот с тобой соглашусь и не соглашусь, потому что для некоторых брендов, может быть, более простым будет выйти на маркетплейсы, отказаться от собственного e-com, но это на самом деле... Да, вот. Палка о двух концах.
Безусловно. Но это ты говоришь сейчас о производителях, у которых не стоит амбиции стать лав-брендом и, в принципе, как бы двигаться в этом направлении.
Но вообще
имеет, да?
Место маркетплейс, может, если ты пока ты маленький, вот как мы обсуждали там в контексте какого-то микробизнеса, еще пока ты только шапки там шьешь в Перми, условно говоря.
Мне кажется, вот это слово «пока», оно определяет, на самом деле, ответ. Если есть амбиция потом туда двигаться, то отстраиваться надо в самом начале и сразу идти как бы в параллельные, параллелить эти истории. Если такой амбиции нет...
А дешевый путь здесь есть? Потому что, ну, там и приложуху, ну, накрутить, и сайт. Ну,
на самом деле, я вот тут согласна с Глебом, потому что у маркетплейса есть определенные плюсы, да, это, во-первых, объем уже накопленный целевой аудитории, это быстрый выход, это понятные сервисы, плюс у них заранее организовано там весь чекаут и там вся логистика, доставка и так далее. И,
купи в один клик, да.
Да, вот если мы говорим про быстрый выход, то маркетплейс — это круто.
Это путь, это который быстрый. Имеет место, конечно. Вот. Там, условно, если ты производитель белых футболок, тебе вообще не надо, чтобы, там, не знаю, кто-то знал твой бренд, а какая тебе разница. Выходи себе на здоровье. Или ты, например, бренд, у которого действительно как бы и развиты собственные каналы, и маркетплейс. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что класть все яйца или там большую часть своих активов и делать ставку на маркетплейс — это наименее выгодная стратегия в долгосрочной перспективе.
Слушай, но здесь тогда может быть, можно поиграть с такими форматами, как ты можешь быть на маркетплейсе, но у тебя нет денег там сейчас запускать свой сайт, вот это пускаться в разработку. Но есть же соцсети, есть там ВКонтакте, где есть встроенный магазин, есть у Инстаграма.
Принадлежит компании Мета. Мета признана в России экстремистской и запрещена.
Тоже какие-то фишки. Может быть, вот такие каналы используют?
Тут просто есть паттерны покупательские, и они не про то, что идут искать условно в соцсети.
Понимаешь, ну вот я, кстати, с этим паттерном не соглашусь, я сейчас его прокомментирую. Но мы же говорили, да, что сайт, какой угодно сайт, сайт e-commerce или сайт-визитка, он все равно формирует доверие к бренду. Плюс, работая через собственный e-commerce, ты общаешься со своим клиентом напрямую. А это значит, что ты собираешь свою клиентскую базу, ты знаешь уже об этих людях, если они там оставляют, регистрируют свои данные и так далее. И это такая D2C, то есть direct-to-consumer коммуникация, которая вот золотое ядро всей коммуникации с пользователем, это коммуникация напрямую. Про соцсети, вот я тут вынуждена не согласиться, потому что есть тренд новой целевой аудитории молодой, которая сейчас поиск социальной сети использует в целом как поиск.
Да.
Говоря про развитие бренда, Настя тут правильно совершенно уточнила, что если мы говорим про какую-то там штучную продажу или какие-то изделия, где ты не планируешь развивать бренд, да, наверное, сайт и собственные соцсети не очень важно иметь. Но если ты говоришь про рост, про масштабирование, про отстраивание бренда, про коммуникацию там со своей целевой аудиторией, важно предусматривать все элементы экосистемы, потому что у каждого есть своя роль, и наличие этих элементов, оно формирует доверие. Поэтому, наверное, вот если там коротко отвечать, да, то нужно использовать типа все возможные инструменты. Можно дифференцировать стратегию e-com'а и маркетплейсов, то есть на маркетплейсы, например, выгружать не все изделия или там как-то дифференцировать сток. Ну, в общем, как бы это уже такая отдельная тема для дискуссии. Вот. Но мне кажется, что иметь представленность везде крайне важно.
Напомню, это был подкаст «Внутри воронки». Я Глеб Силко. Со мной сегодня беседовали индустриальные категории фэшн Яндекса Настя Липатова и руководитель онлайн-маркетинга 12 Stories Маргарита Антипова. Всем пока.